Вот, все, пускай.
Ничего интересного, ничего важного я там не рассказывал. Особенно
Ну,
для моего друга.
нет, вы что, мы все на безоплатной основе, все на чистом альтруизме выезжаем, как могли бы кто-либо подумать. Вот, товарищ сержант или кто-то майор, хотя, думаю, до майора не дорос, который меня слушает. Не суть. Томас, я знаю, что на самом деле, как бы я так сейчас открою всем тайну, Томас у нас, короче, первый, кто пропагандировал, в принципе, идею Дискорда и проведения онлайна, и начал ее активно развивать. Вот. Как ты докатился до жизни такой? Как ты начал об этом думать и зачем? Если все в офлайне было хорошо до всех этих карантинов.
Ну, на самом-то деле тут ответ довольно простой, потому что я начинал водить в онлайне как мастер. Причем это выглядело так, что я, как любой мастер, скорее всего, там в 90% сначала был игроком, потом начал искать, где можно поиграть, и в итоге пошел в интернет. Потому что в Киеве в тот момент, это 18-17 год, к сожалению, то ли мастера, у которого я играл, не было игр, то я других не нашел. Ну и, короче, укатился в онлайн, где уже начал сам водить. Ну и после чего, когда уже начал водить в реале у ВНА, то тогда, ну, имея опыт онлайна, начал пропагандировать как раз, что давайте попробуем онлайн-ветвь. Ну и потихоньку там пилил Discord чисто для нас в основном. А потом, когда стартовал карантин, то поступил запрос как бы об устраивании Дискорда и для игроков, и чтобы там можно было проводить игры. Поэтому чисто оптимистически ли думать, то карантин в какой-то степени даже таким резким движком послужил для развития.
Как говорится, нет худа без добра, да?
Угу.
Вот. Хорошо. А как у нас с остальными мастерами дела в плане вот карантина? Как вот, в принципе, обстановка в мире повлияла? Может, там, не знаю, Зергиус или Виталий хочет рассказать какую-то интересную историю в этом плане.
Ну, если я, то очень коротко, потому что я практически не вожу онлайновые игры. Это было буквально вот один раз на Коне, который у нас был онлайновый. Одна игра у меня была, и несколько раз у меня было пару игр с моими ребятами, которым я водил кампейны. И, собственно, сейчас я просто на паузе жду лучших времен, пока не появится возможность нормально, спокойно играть в офлайне, не подвергая, так сказать, свой немолодой организм излишней опасности.
Да, ты у нас уже на грани, скажем так, риска, да? Виталий, как у тебя в этом плане дела обстоят?
Ну, приблизно так. Коли я приходив в ВНА, то я вже приходив в онлайн-проекти. До того я там водив офлайн. Потом, коли почався цей весь карантин, вся фігня, я зрозумів, що я можу водити людям, які на самом деле не з Києва. І зібрав групу вже в онлайні, почав потихоньку водити онлайн. Прийшов ВНА, почав водити ВНА в онлайні. А потім якось так вийшло, що у мене в процесі освоєння модуля Foundry для онлайн-ігри, який дає трохи більше можливостей, більше всього, в якийсь момент мій комп'ютер, ноут мій сказав, що ні, чувак, це для мене too much, і перестав працювати нормально з Foundry. І враховуючи остальні там всякі життєві перипетії, я певний час стояв на паузі, хоча і, ну, типа, не міг водити онлайн. Відповідно, якраз цей час карантин потихоньку ослабився, і спасибо віддільне Льоші за те, що є поміщення, за те, що є можливості. Я, чесно кажучи, стараюсь при можливості, при наявності можливості водити вживу, в першу чергу, тому що, блін, ну, мені здається, що, да, онлайн він дає певні інструменти, він дає певні можливості, але для мене першочергово саме наявність за столом мене, інших гравців, і ось офлайн для мене краще. Тому, якщо є можливість вибирати, я стараюсь вибирати офлайн. Так, є ігри, які я продовжую водити онлайн. Так, період карантину дав кожному з нас, мені в тому числі, певні навички цього всього діла. Спочатку Roll20, потім Foundry. Ну, якщо у мене є вибір, я вибираю офлайн. І от зараз у нас, звісно, локдаун, вся фігня, але пізніше локдаун скоро у нас закінчиться. Обмеження не будуть такими жорсткими, і приходьте грати вживу.
Я би вдогонку хотів спросити Віталія по поводу його опыта ведення на українському язикі на неукраїнську аудиторію. Я був как бы свидетелем подобного моменту, і це було реально дуже весело. Поділись, пожалуйста, з народом.
Ну, насправді це не було весело, тому що не завжди, коли ти ведеш онлайн, коли ти ведеш онлайн в Києві, ти розумієш, що люди плюс-мінус розуміють українську мову. Ой, точніше, навпаки, офлайн, пробачте, будь ласка. А якщо ти заходиш в онлайн, то не завжди, ну, після того, як ми провели фестиваль, після того, як НА привабила часть аудиторії не тільки з України, то в мене, да, дійсно виникла ситуація, про яку говорить Зергіус, коли один з гравців просто не розумів українську мову, і мені доводилось переходити на російську. Ось, ну, весело, напевно, але чесно, ну, для мене це не проблема. Для мене це не проблема, і я починаю помічати, що коли гравці, ну, переключаюсь часто на російську, з гравцями мені так якось простіше, щоб там не стрибати туди-сюди. Але так, є проблема з тим, що мова того, як веде майстер, час від часу вибирається по тому, як зручніше гравцям. Ось.
Просто в нас є ще один майстер, який водить українською мовою, і я також в нього грав в онлайні, і в нас росіяни вчилися української мови, бо Ярослав водив принципово українською.
Интересная позиция. Вот. А по поводу того, что было интересно. Наверное, игрокам было интересно слушать переключение Виталия на русский и украинский язык и назад. Вот. Но, по-моему, судя по его рассказу, ему не очень понравилось.
Ну, я не переключався туда и назад, насправді. Я просто перейшов на російську, розуміючи, що всі розуміють російську, але не всі розуміють українську. Вів російською для того, щоб не повторювати по 150 разів одне і те ж саме одному окремо взятому гравцю і не втрачати темп гри. І все.
Логічно. Що ж, возможно, у наших слушателей є якісь вопроси, предложения, если что, поднимайте руки, не забывайте, что тут есть такая кнопочка большая. Вот поднять руку, и мы дадим вам слово, конечно же. Да, ничего плохого в этом нет. Вот. Так как здесь собрались еще и мастера, вы можете, в принципе, спросить, не знаю, по правилам что-либо. Это уже от вас зависит. Ладно, я так понимаю, что карантины, локдауны и все эти штуки не сильно повлияли на наше хобби, лишь просто изменили немного вектор его направления.
Так, я тебя немного перебью, Глеб, потому что да? Тут еще хочу сказать насчет того, что вы свои вопросы можете задавать в комментарии к этому анонсу у нас в рекрутинге, то есть в чате, короче, мы. И мы их можем по пути тоже прочитать. Вот первый вопрос, который как раз по этой же теме задал Макс Андроник. Насколько много людей из других стран играют в онлайне?
О, так как я не вожу людям из других стран, я думаю, ответит тот, кто водит людям из других стран.
У меня был один гравець.
Так, кто у нас?
Ну, у меня где-то приблизительно, ну, смотри, если взять процентное соотношение из 8 кампейнов, которые я вожу еженедельно, 2 кампейна – это другие страны, это Прибалтика и Европа.
У меня на онлайн-фесте был человек из России.
Последний раз, когда я водил, у меня не было иностранцев конкретно, но у меня были в основном люди из других городов, не из Киева. То есть там ближе к границам тоже бывали.
Короче, все, что не Киевская область, это другая страна.
Да.
Хорошо. Нет, я лично не водил людям из других стран, пока не доводилось. Но кто знает, кто знает. Вот. Хорошо, может, еще есть вопросы? Даже проверю эти комментарии, а то я туда как-то не заглянул. А все, пока нету вопросов. Ладно. Слушайте, смотрите, тут, короче, ну, в последнее время так активизировался прям, и я сижу в чатике корчмы, и там была любопытная тема, которую предоставил нам Ярослав, наш один тоже мастер, вот, который, кстати, тоже ведет только на украинском языке, видимо, это про него говорили. Вот, когда была интересная ситуация, что человек учился украинскому языку. Так вот, он предложил интересную такую тему, которую обсуждали же в корчме, я думаю, можно даже нам обсудить, возможно, у кого-то истории какие-то всплывут. Это критический провал и критический успех. И вот именно эти провалы, насколько они интересны, или это зло в плоти, такое в настольно-ролевом мире, как вот считаете?
Ну, я считаю, что это очень сильно зависит от мастера.
Сейчас про нас еще тут нас просит вопрос. Секундочку.
Да, дайте Диме, да. Диме сказать.
Да. Да.
Такой заядлый чувак.
Пускай скажет. Дима, говори. Нажми на микрофон. Вот. Снова. Да.
Спасибо за пояснение. Я перед сегодня критов скажу важную вещь, которую многие не понимают про криты. Крит успехи, крит провалы неважно. В том, что в любом случае, если вводить крит успехи и крит провалы, это всегда механический, математический минус для игроков, потому что большинство этих вещей происходит по игрокам. Это просто быстро вот про математику.
Ну, согласен тут. Давай, продолжай дальше, Зергиус.
Да, так вот, очень сильно зависит от мастера. То есть, во-первых, мастер не должен позволять на крит успехи делать людям то, что они не могли бы сделать при обычном успехе. Ну, то есть, как бы, как это, дворфы не умеют летать, даже на крит-успехи. И второе, на крит-провале не давать ничего такого, чтобы они не могли сделать на обычном провале, но чуть более эпично. Я могу рассказать очень короткий эпизод с крит-провалами, когда я превратил фактически залазение группы в дупло после парочки крит-провалов фактически в скетч, достойный величайших комиков нашего, как бы, ну, не нашего, прошлого, прошу прощения, тысячелетия, то есть как в шоу Бенни Хилла, то есть когда ребята залазили в дупло, и было несколько крит-успехов и несколько крит-провалов. И это превратилось в такую замечательнейшую историю, что они ее потом вспоминали несколько месяцев. То есть это на самом деле очень сильно зависит от самих игроков и от мастера. Поэтому я за, но вот в таком ограниченном варианте.
Да, то, что ты сказал, что они пытались залезть в дупло, на самом деле меня уже так насмешило. Я думаю, что дальше было еще интереснее. Там, кстати, был у нас человек, задал, хотя поднимал руку. Сейчас я разрешу тебе говорить. Я не знаю, как тебя зовут, поэтому назову тебя, как ты подписан. Капуста. Капуста, да, говори.
Ну, как уже сказали, крит-провалы, крит-успехи зависят от мастера и его стиля вождения. Также очень сильно от игроков. Насколько они склонны к аналу карнавалу, как бы, но даже такой, казалось бы, безвыходный крит-провал можно всегда превратить в что-то интересное. Тот же вот был мем с орком, что кто-то пытался скинуть его со скалы, но из-за крит-провала просто этот погладил по спине. Вот, как бы мастер мог сказать, что он упал вместе с этим орком со скалы, и можно было превратить такой в мини-квест у истории дружбы, о том, как они дрались с этим орком бы, игрок и орк, да, а потом...
Либо в гей-драму.
Да, либо... А потом поняли бы, что не могут выбраться с этого ущелья, да, забраться обратно на скалу без друг друга, там, тоже какую-нибудь разыграть драму, и в итоге, когда бы они уже вылезли, у игроков был бы орк, помощник, друг, лучший, да, чисто просто вот как соратник. То есть, казалось бы, обычный крит-провал. Зависит, как бы, от человека.
Да, совершенно верно. Да, не за что. Тебе спасибо. Да, вы можете тоже задавать свои вопросы, даже рассказывать какую-то историю. Вот. На самом деле, моя, я думаю, что... А, ну ладно, давай, Леша, ты говори.
Я буквально две секунды.
Конечно, да, я не спешу.
Капуста, я помню про кактус, не переживай. Север помнит. Все.
Не понял, какой кактус, я уже тоже забыл.
Но Ведьмак. Он все помнит.
Помнишь Ведьмака, игру?
Ага. Кактус, я вспомнил.
Уж поделитесь с нами, что там за кактус.
Если хочешь, ты можешь нам рассказать.
Я просто какому-то персонажу пытался всю игру кактус в жопу засунуть.
Отцу инквизитору, ты не пытался, ты это сделал.
Да, точно.
Больной ты ублюдок.
Да. Дальше можно перевести игру в анал карнавал. Вот, точнее, не игру, а разговор.
Он заслужил.
Не, ну если заслужил, тогда вообще вопросов нет. Я могу, кстати, рассказать две коротких истории о критических провалах и о том, как я его по глупости неправильно использовал еще, когда только начинал водить, и о критическом таком вот провале жестком, но который повернулся очень, на самом деле, серьезным успехом. Так вот, первая история была, когда еще водил ДНД, там и игрок хотел поймать персонажа, но вырубить его с помощью дубинки. Вот, и получилось так, что персонаж там убегает, игрок, ну, его персонаж, игрока, бросает дубинку в другого, и у него выпадает двадцатка. Я такой, ну, ты сломал ему спину. Было глупо, потому что он не хотел его ни убивать, ни калечить. Но я тогда себя чувствовал, кстати, не очень, потому что я не знал, как правильно интерпретировать этот результат. Вот. А вторая история, когда критический провал был прям очень кстати, это когда я пытался спасти своего главного злодея, который... Ну, у него все шансы были против него, вот. Но в итоге я смог развернуть историю интересней, и этот злодей еще сыграл свою роль и даже стал в какой-то мере, скажем, на стороне игроков. Они вот с критическим провалом таким вот сумели его, скажем так, повернуть в другую сторону его мнения. Вот. Сейчас тут еще поднимают руку. Угу. Говори.
Веселые истории про крит-провалы. Как-то играли мы по нашему времени. Игрок... Я не фан лишний раз кидать кубики, как люди, которые меня в чатах знают. Но игрок сам говорит... И ладно, я беру свой телефон и звоню, говорит, мне же надо кидать, ну то есть мне телефон. Я говорю, ну, сам сказал, кинь. Игрок кидает, у него крит провал. Я говорю, к ней никто не тянул. Говорит, ну хорошо, я как раз на радиобазаре так и было, там заходил. Я покупаю телефон, мне же не надо тут кидать. Я говорю, я же тебе за язык не тяну, ну кинь. Он кидает крит провал. Ну, как-то вот санстанция сегодня закрыла весь. А радио говорит, ладно, говорит, я ищу ближайший магазин, который продает мобилки. Я говорю, без проблем, нашел, недалеко есть. Захожу внутрь, говорит, тут мне кидать? Ну, я же тебя за язык не тяну. Кидай. Он кидает третий подряд крит-провал. Говорю, перед твоим приходом как раз кто-то скупил все телефоны. Говорит, ну ладно, хорошо. Он покупает телефон с рук одного из продавцов, тут у него все нормально, выходит на улицу, и тут почему-то говорит фразу, ну, мне же не надо кидать, не украли у меня второй телефон. Угадайте, был ли у него крит-провал?
Блин, как ты уже сказал, кто ж его за язык тянул?
Почему же так жизненно?
Давайте я вам расскажу еще одну историю про крит-провал. С той же самой группой, которая лазила на дерево, у них был квест, им нужно было пробраться в один храм и там выкрасть одну штучку. И, соответственно, по ходу дела, друид, который был в форме медведя, решил нацарапать на стене, ну, на одной из внутренних стен храма, нацарапать надпись «Свободу рабам». Но он хотел это сделать скрытно. Ну, то есть, представьте себе на минуточку, друид в форме медведя скрытно пытается нарисовать что-то на стене, нацарапать. Окей, я говорю, бросай на скрытность. Игрок бросает на скрытность, получает крип-провал, и я красочно описываю, вот этот вот звук когтей по крошащемуся камню, вот, который разбудил всех стражников, которые там были, и они, значит, с воплем ужаса начали сбегаться на этот источник звука для того, чтобы понять, что вообще случилось, что за катаклизм вообще здесь происходит.
Надеюсь, он спину не сломал.
Нет, никто ничего не сломал. Мало того, эта битва даже ничем трагическим не закончилась, потому что одна из, так сказать, целей их квеста вышла разруливать ситуацию. Но, тем не менее, это было очень реально весело.
Виталий, ты хотел что-то еще добавить, так понял?
Да, про Крі у мене буквально пару часов назад прийшов новий ігрок, сів за сорка дикої магії, за сорсера дикої магії, і викинув щось 4 крит-провала за сесію, але шутка не в тому. Шутка в тому, що один з них він викинув в бойовій ситуації. Крит-провал бойовий, він читається вроді би як. Ну, коротше, факт остається фактом. Я прийшов у нього, кидає по таблиці дикої магії, і він викидує левітацію. А шутка в тому, що в радіусі, в якому це левітація, fly, не левітацію, fly. Шутка в тому, що в радіусі, в якому цей флай може сработати, стоять тільки його ігроки. В результаті Кріт, проваливши атаку, він кинув на одного із своїх ігроків флай, який ще не треба було тримати по концентрації. Вот. Це на тему проти ігроків роботи провали.
Кстати, тут в коментарях задав Ваня вопрос. Я не так давно в данной тематике, не так много опыта. Мне казалось, крит-провалы и успехи могут быть двигателем сюжета. Так ли это? Ну, я смогу сейчас со своей, наверное, колокольни ответить, что, по моему субъективному мнению, я считаю, что успехи, критические провалы в любой системе, они так или иначе присутствуют, там, будь то сдвиги или там стильный успех, той же фейт. Я считаю, что они должны двигать сюжет в любом проявлении. Но здесь нужно еще, наверное, прийти к тому выводу, что любой бросок должен иметь смысл. То есть не надо бросать кубы просто потому, чтобы бросить. Их нужно бросать только тогда, когда результат любой, будь то провальный или успешный, действительно интересен. И вот тогда историю можно развивать действительно из крит успехов и провалов. Может, это еще кто-то что-то хочет дополнить, пожалуйста. А тут еще про нас. Сейчас поднимет руку. Вот, прошу, говори.
Я тут изучаю в последнее время систему Flutter Age. Очень система интересная, прям жутко интересная. Аж удивительно. Но и сама книга интересная. Очень опытные мастера ее писали. И вот один из советов, который они там дают, называется Fail Forward, то есть падайте вперед, можно так перевести. Они говорят, что... Они дают совет мастеру, что... То есть любой чек должен всегда завершаться... должен всегда продвигать историю вперед, как раз к вопросу про то, что спрашивали. Просто не всегда это то, что думал игрок. То есть не «я хочу, кинь, не вышло», а «я хочу, кинь, не вышло, но». Ну, вот то, что они пишут. То есть ты пытался перелезть стену, у тебя не вышло, но. То есть не просто «ну не перелез», стоишь внизу, но не получилось. Не вышло, но заметил что-нибудь, или тебя кто-то заметил, что еще произошло, вот такие вот вещи.
То есть, ну, правильное, логичное развитие любой ситуации. Сейчас тут еще Мэтью... Угу. Мэтью поднимает руку, сейчас дам ему слово. Мэтью, говори.
Ей, привет. Привет. Вот полностью согласен с Димой фейл-форвардом, потому что это прям дико крутая штука, которая двигает сюжет. Но вообще вот крит-провалы, крит-успехи, они немного могут работать как слот-машина. То есть, по сути, они... как бы не особо и нужны. То есть потому что часто крит-провал, крит-успех превращается в то, что они могут внести что-то в сюжет, да, но какой в них особый смысл? Ну, например, персонажи сталкиваются с противником, которого им заведомо не победить обычными способами. Но при этом они все равно пытаются, и мастер по какой-то причине разрешает им сделать бросок, и у них крит-успех. То есть в такой ситуации, конечно, лучше вообще не делать бросок, не разрешать, да? Но вот эти крит-успехи, крит-провалы, они могут просто дать игрокам немного неправильное ожидание.
Ну, опять же, я думаю, что тут можно вернуться к теме, то есть действительно каждый бросок должен иметь смысл. То есть они просят бросить, и ты как бы... Опять же, тут варианты. Если ты... И у тебя есть вариант, что не можешь что-то заметить в этом противнике неуязвимом, либо что-то понять, пусть бросят. Если это, ну, невозможно по сюжету, по крайней мере, пока что, допустим, это какая-то вот рельсовая там игра, да, вот, то есть ничего плохого в этом не имею, то лучше им даже не давать бросать бросок действительно, потому что это может заруинить какие-то вот идеи, которые заложил мастер, наверное. Вот.
Тихонечко поднимаю руку. Да, да, из-под тяжка. Был такая механика, у нас опыт такой механики, достаточно прикольный. Не скажу, что он для всех подходит, но те мастера, которые сейчас нас слушают, можете предложить своим игрокам, знаете, такую тестовую группу. В общем, в чем суть? Играли мы в базовое ДНД, обычное самое, героическое. И, в общем, каждую двадцатка, она накапливалась. То есть, условно говоря, группа вела учет выпавших двадцаток за там, какой-то определенный, за арку сюжетную. И вот, накопив эти двадцатки, они получали бога из машины. В общем, сюжет врывался в какой-нибудь там ангел, не знаю, пиротехнический демон, еще какая-то сущность, которая, собственно, помогала, решала. В общем, это очень схоже на бросок веры у жреца, там, после 10 уровня, когда он там обращается к богу, и бог может решить ему, в принципе, один челлендж, как бы вопрос. Вот наподобие такого мы были, то есть у нас двадцатки не были никакими критами, мы играли просто, как обычно считали, попадание или там выполнение скилла, то есть 20 плюс там твои 5 от навыка, и это получалось 25, и ты там преодолел, молодец, забор перепрыгнул. Но когда эти двадцатки накапливались, там отдельная девочка вела их учет, то, соответственно, появлялся такой какой-то вообще трэш, угар, садомия.
Раэль в кустах, нужно назвать механику.
Да, 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 да. Да. Но при этом в теме такое ожидаемое, они такие уже последние двадцатки, они уже ждали, то есть что же я такого придумаю сейчас, что же там бомбанет по голове. И это выглядело зачастую абсурдно, абсолютно неуместно, но все ожидаемо и все радовались, потому что, блин, мы вот для этого двадцатки и бросали, собственно, мы этого вот и ждали.
Кстати, механика интересная. Я даже, возможно, ее потяну у тебя как идею и где-то себе использую в будущем.
У меня есть смысл противоположное. То есть записывать отдельно двадцатки, отдельно единицы, ну, то есть крит-провалы, крит-успехи. И когда накапливается определенное количество крит-успехов, божество равновесия устраивает им какой-то факап. И наоборот, если у них накапливается какое-то количество крит-провалов, то божество равновесия устраивает им что-то утешительное в их помощь.
Ну, опять же, можно уже играться с этой механикой. Тут капуста пытался поднимать руку. Ты не опускай руку, как поднимаешь, чтобы видно было, что там ты хочешь задать вопрос. То есть я тебе обязательно дам слово. Так, даю тебе слово, что ты хотел дополнить.
Пожалуйста. Да нет, там просто сказали про рояль в кустах. Я хотел сказать, что скорее больше похоже на чеховское ружье.
Чеховское ружье, на самом деле. Главное, чтобы не ружье Бондарчука. Вот я так скажу.
Да, да.
Так, Дмитрий еще пытается что-то сказать. Давай, говори.
Это не совсем про криты, успехи и фейлы, но это про криты. Я какое-то время назад думал, что вот, если мы берем ДНД стандартно, есть два числа, да, 20 и 1, которые что-то значат автоматически. И я подумал, а почему только 2? Почему бы, например, не сделать еще другие числа, которые тоже что-нибудь бы доделали? То есть ты выбросил натуральную 13, в следующем ходу ты ходишь первым. Неважно, попал, не попал. То есть можно расширить вариант волшебных чисел.
Ух ты, мы заходим на тропинку хаков. Интересно. Я думаю, что по поводу хаков мы еще поговорим в каком-то следующем еще подкасте. Тема, на самом деле, объемная и интересная. Есть о чем поговорить. Да, Виталий?
Продолжая тему бога из машины, чеховских ружей и ружей Бондарчука, я, наверное, очень ленивый мастер, но я не люблю, щоб в грі крім персонажів, активно участвували на стороні добра, називаємо це так, якісь неігрові персонажі, тому що кожен ігрок приходить за тим, щоб отримати якусь свою там мінутку слави, називаємо це так, зробити щось видаючись, в основному, якщо ця гра не подана ізначально, як ви тут зараз, коротше, будете, вибачте за прямоту речі, говно місіть, то в основному вони приходять за тим, щоб чого-то достичь. І коли ти видаєш їм НПЦ або такого бога, ти, по суті, частично, на мою особисту думку, частично крадеш у них цю їхню перемогу. І з такої точки зору я стараюсь, що от ви є, от вас п'ятеро, там, четверо, шестеро, і от це задача для вас. Да, НПЦ вам можуть допомогти або завадити. Але в першу чергу це задача для вас.
А, можна на определенне кількість крит-провалів пускати бога із машини, а на определенне кількість крит-успіхів давати бога із машини роль кому-то із ігроків. Типа крадемо крутость, даємо крутость. Да, тут Меч ще пытается что-то сказать. Прошу, говори.
Вот я полностью прям поддерживаю Виталика, потому что давать игрокам возможность стать богом из машины — это намного круче. Вот типа, кажется, у Колвилла в одном из видосов он рассказывал как раз-таки о том, что если вы играете в героик фэнтези, то NPC во многом можно использовать именно как, по сути, инструмент для того, чтобы игроки понимали, как их видит мир. Потому что если у вас есть супермощный NPC, то зачем нужны игроки? Но, с другой стороны, если вы играете в какое-нибудь там темное, низкое фэнтези, то тогда, в принципе, да, тогда игроки действительно месят говно, и тогда это логично. Но тогда и бога из машины, по идее, не должно быть.
Я хочу ответить Мэтью и Виталику одновременно. Героическое фэнтези, базовое D&D. Играли кампейн с несколькими группами одновременно на протяжении нескольких лет. А именно полтора года, как бы одна из их кампаний продолжается дальше. Всегда есть какие-то сверх, ну, НПСы, которые сильнее моих игроков. Зачем? Выдавать квесты, подстраховывать, особенно на первых порах. Потому что игроки ошибаются, игроки пытаются сдохнуть. Там, где даже ты им просто даешь возможность перелезть через забор, они зачем-то сами инициируют, как Дмитрий Парнас говорил, броски, и героически этого забора ломают себе шеи. Лезут на драконов, он их как бы начинает разламывать просто-напросто. В чем прикол, допустим, дать им НПСа бога машины для игрока? Очень хорошо заходит, когда, собственно, помимо файтов, мы еще играем в социальные челленджи. Насколько, условно говоря, игрок сможет подружиться, войти в доверие, побрататься или там стать любовником, любовницей вот этого НПСа и привлечь его на свою сторону. Из этого получается просто офигеннейшие социальные целые арки, в результате которых на стороне героев выступают достаточно сильные, скажем так, НПСы из нашего мира, в котором мы играем. И это прям вот круто-круто получается зачастую.
Я трошки поясню. Дивись, да, НПС сильніші за гравців, вони є завжди. Їх не уникнути. Вони є, вони будуть. І да, вони будуть участвувати. Я кажу про те, що реальна ситуація з гри. Ребята, вам задання. Підіть в город і зробіть там диверсію. Любу. Наплівати абсолютно яку. Вона повинна повлияти на NPC X і відволікти її в момент Y. Приходять ігроки, договарюються з одним NPC, договарюються по встречу з іншим NPC, який явно на 100%, замітно їх сильніше. І вони приходять, і соціальна арка зводиться до следующого. Нам треба досягнути вот этого вот, а що ви нам можете предложити? І якщо би ігроки предложили що-то йому, там попросили, об'яснили, розказали якийсь план, попитались хоча б в місті з ним построїти план, він би став на їхню сторону, їм би поміг по максимуму, наскільки вони б його убедили. Но проблема в том, что не завжди игроки, даже понимая разницу в уровнях между собой и NPC, готовы с ними взаимодействовать, скажем вот так вот. Поэтому то, що я говорив перед цим, воно було в першу чергу про те, що задачі, які стоять перед ігроками, мені би хотілося, щоб вирішували ігроки. Отак. Ну, це особисто моє, я розумію, що круті НПЦ, круті арки, соціалка, да, це все класно, соціалка є, соціалка повинна бути, і з неї іноді виходить набагато цікавіше, ніж з бойовки, да. Но мені би хотілося бачити моїх гравців і хотілося б радіти з ними за їхні успіхи. Отак.
Маленьке ще доповнення. Обычно, как бы, если игроки послушно, так сказать, ну, как, условно послушно движутся за тем, что им придумал мастер, и идут по сюжету так, как положено, с нужной скоростью. Окей, все в порядке, да, игроки действительно достойны того, чтобы быть главной движущей силой этого конкретного сюжета. Но иногда игрокам нужно давать понять, если они начинают тупить, что они не являются центром вселенной. То есть если они, например, целыми сессиями сидят в кабаке, можно им дать понять, что там главный гад набирает сил, что вот он там завоевал очередную деревню. Это с одной стороны. Но с другой стороны можно сделать финт ушами и сделать наоборот, что с главгадом борется какая-то другая фракция, и она может преодолеть главгада раньше героев. И это бывает часто гораздо более обидно для игроков. То есть это выступает для игроков большим стимулом, чем то, что они видят, что их противник укрепляется.
Ну, собственно, да. Я скажу так, что это, ну, вариантов использования крит-провалов и крит-успеха, я так понимаю, на самом деле бесчетное количество. И тут можно много чего придумать по факту. Вот. Но, как по мне, действительно, то есть главное — это двигать историю, чтобы всем было интересно. И тут тоже мне нравится позиция, что игроки должны себя чувствовать более крутыми, чем какие-то там неписи. Вот. Кстати, я так сейчас сижу, слушаю нас всех, и я так представляю, как игроки, которые сейчас слушают, они никогда, допустим, не водили, они как приоткрывают завесу тайны и закулисья, что происходит там в головах у мастеров, как они это все придумывают и как они это видят. Вот. Мы видим все странно, говорю сразу. Все странно и неоднозначно. Но мы всегда на стороне игроков, это точно.
На самом деле, чаще всего интересно именно вот как раз, если это действительно кампейн, а не какой-то маленький модуль, то наоборот, самое интересное, когда игроки из маленьких винтиков, из вчерашних там каких-то селян или стражников, постепенно дорастают до героев, которые решают судьбы, может быть, даже целых континентов.
Континентов, да.
Это, в принципе, всегда интересно, я считаю. Вот, хорошо. Что, еще есть что-то дополнить по этой тематике? К какому мы выводу пришли все-таки? Я думаю, что крит-провал и крит-успех – это хорошо, наверное, все-таки в правильных руках и в правильном понимании. Вот. Как по мне. Иначе, я думаю, эта механика не существовала бы, правда? Ее, наверное, в какой-то редакции там тоже ДНД вырезали, сказали нет. Это использовать неправильно.
В Саваге ее не существует.
В Саваге есть подъемы.
Да, в Саваге есть подъемы.
Да, сейчас вот Дима еще хочет.
Это просто для меня, честно говоря, трошки, ну, типа, непонятная механика. И я знаю,
для меня это, мать его, офигенно. Это
для
просто
меня тоже. Это шик. Мощно. Можно сделать эпик на ровном месте, да. Просто на ровном месте.
Ну вот проблема в том, что он на ровном месте. Вот что мне
нравится. Почему? При нужном объяснении что угодно можно притянуть, ты же знаешь.
Блин, ну притянуть за уши можно что угодно. Ну вот именно вот вся на ровном местность меня трошки напрягает. Смотри,
Виталь, это же вестерн. Ты достаешь кольт, стреляешь, куча подъемов, и ты просто выбиваешь мозги чуваку. Это офигенно. Даже если это главбосс. Да, даже если это главбосс. Это
Угу. Одним ударом копья убивает главбосса, да, конечно.
Ну, Ахиллес в пятку.
Ладно, дайте Дмитрий Парнас.
Да, дайте Дмитрий сказать, дадим слово. Да, Дима, давай.
Просто жги. Быстро про системы. Критов на самом деле гораздо меньше в системах, чем людям кажется. В пятой ДНД нет критикал провала в системе. Вот, их добавляют, просто их настолько все добавляют, что люди думают, что они в системе есть, их нет в системе. Ну, и я, не надо перепроверять, но мне кажется, что большинство ДНД-систем не имели критов в системе.
Кстати, в той же Саваге, в той же Саваге есть глаза змеи, так называемые, когда у тебя на двух кубах выпадает единица, тогда все из рук вон плохо. Вот.
Поэтому...
Да-да.
А критика успехов на ability чеки в ДНД тоже нету. Поэтому добавляя якусь одну часть, мы добавляем и другую. Ну, чтобы интереснее было, наверное.
Блин, пора посмотреть все правила ДНД, единственно проверить, если там крит успехи, крит провалы.
Да ну зачем? Ерунда всякая, ваша ДНД.
Кстати, а вот по поводу подъемов и прочее, вот хочу в качестве защиты Саваги и прочее, вот кому не нравится там крит подъемы, да, вот эти вот, назовем их так, просто подъемы, есть опциональное правило, которое ограничивает количество подъемов, и все. И как бы, сколько бы ты там ни старался, ты не сможешь выбросить там заоблачные числа, а только в пределы допустимого. И вот тебе и все. Вот так можно это все решать дело. Плюс, по опыту знаю, что можно перепилить ту же Савагу достаточно хардкорно, и будет очень сложно играть.
А ты, наверное, путаешь подъемы со взрывами. То есть подъем – это превышение на 4 от нужного количества. И обычно больше одного... Ну, да. А вот взрывы – это вот когда выкидывается максимальное значение на кубах.
Да, так вот, количество вот этих взрывов и определяет еще и количество подъемов, которые ты можешь... Ну, да, собственно, да, я имею в виду взрывы. Да, хорошо. Прошу прощения, немного терминологии попутал. Согласен, да, взрывы, там количество взрывов ограничивается, но за счет этого ограничивается количество подъемов, которые ты можешь выбрать там на каком-то оружии. Вот. Так, я не знаю, есть еще у кого что сказать по этой теме? Возможно, еще что-то дополнить? Какие-то вопросы слушатели наши? Или мастера? Вот,
на этих хочу. Я би хотів сказати, що люба система – це в першу чергу інструмент, і ти либо вмієш ним пользуватися і пользуєшся, либо не вмієш, і він працює не так, як мав би працювати.
Ну так, да, не треба пасатіжами забивати гвозді, хоча це теж можна. Согласен.
У нас на каналі є ще два животрепещущих вопроса, які неоднократно подіймали срачі.
Перший... Секундочку, там хотів щось сказати Меттю. Придержи мысль, пусть он уже скажет, может, он хочет что-то дополнить, и можно на следующие вопросы переключимся. Давай, Мэтью, жги.
Да я закрою как раз-таки по Саваге. Ты вот сказал, что ее можно хардкорно захакать. Ее, в принципе, даже хакать не надо. Просто берешь и даешь травмы вместо урона, и все начинает становиться очень больно для игроков.
Ой, любое да, действие. Я тоже это делал.
Да.
Любое попадание по тебе, и ты уже калека, короче, да, есть такое. Там порвано, еще можно свои придумывать всякие увечья, типа там порвана селезенка, пробита легкая, взять немножко с медицины, все, понеслось. Да, согласен.
Это вообще, убираешь ХП и все, и все боятся вообще что-то делать, потому это что жестко. Начинается реально резня.
Кстати, по поводу страхов, у меня даже эта тема записана отдельно. Я думаю, что если мы будем дальше продолжать такие вот подкасты вечера, я думаю, что мы еще затронем эта тема по поводу того, как не запугать игроков, но все-таки сделать игру достаточно хардкорной. Как не перегнуть этот вот палку.
Да, а тут Том рвется что-то сказать.
Да не, я просто ржу.
А, я понял. Хорошо. Соответственно, если мы закрываем уже тему про криты, то я хотел напомнить две животрепещущие темы, которые неоднократно обсуждались как в корчме, так и в параллельных чатиках. Первый из них – это отыгрывать или бросать на социальные скиллы. И второй вопрос – добро или зло авторские сеттинги. Какой мы хотим вопрос обсудить?
Ой, блин, это каждый из них объемный. Смотрите, давайте так, я сейчас задам вот как бы тон в какой-то мере. Мы уже говорим почти час, Вот. Я не знаю просто, как нашим слушателям, им комфортно, некомфортно, как вообще нашим спикерам. Может, уже кто-то куда-то спешит. Я рассчитываю, что это все где-то час продлится, и как проба пера такая. Да. Но если есть желающие, можем дальше продолжить, если будут дальше люди слушать и прочее. То есть, ну, мы не ограничены особо по времени, но нужно иметь какие-то вот, обозначить рамки, что ли, чтобы это не превратилось в четырехчасовой, знаешь, спичинг наш, какую-либо тему или все темы подряд. Прибережите темы на следующий.
Длинную выхоровую сессию, да.
Ну, вот как-то так.
Ну, как хотите. Если по-ново слушатели скажут, что все, Алис, на сегодня завязываем, то тогда они могут, не знаю, можно будет сделать голосование, и чтобы народ подсказывал нам какие-то темы, которые они хотят услышать на следующей встрече. И, соответственно, к следующей встрече подготовиться и обсудить уже то, что нам народ скажет. Ну, либо если народ требует продолжения банкета, то мы можем попробовать еще сегодня поговорить с полчасика.
Народ, если хотите продолжать, поднимите руку всем.
Да, поднимите руку, вот, и мы просто видим, что так, двое хотят, трое хотят, четверо. Так, если что, моя рука тоже считается. 5, 6, все почти хотят, пока трое только еще не хотят, четверо. Ну, трое. Ну, давайте трое. Дарий, Евген и ВВК.
Евген бросаем плюсик.
Ну, большинство хотят, я так смотрю. Поэтому сейчас давайте сделаем тогда следующим образом, чтобы мы все не притомились. Давайте вот двухминутный перерыв, может, кто-то хочет отлучиться, сами понимаете, и мы продолжим. Хорошо?
Да, хорошо. Значит, тогда, получается, устраиваем 2 минуты перерыва. И да,
я сейчас какую-то тему задам.
Народ хочет послушать про авторские сеттинги.
Давайте про авторские сеттинги тогда еще поговорим. Вот.
Окей, тогда 21.05.
Да. Все, ждем. Не переключайтесь. Так, и мы возвращаемся.
А все на месте?
Так, маленькая перекличка, да. Виталий, Томас, Леша.
Я.
Я на месте, в принципе. Я думаю, мы можем просто потихоньку начать болтать.
Да, конечно.
Люди потянутся уже потихоньку.
Наверное, я могу начать как мастер, который максимальное количество своих игр старается вводить в авторском сеттинге.
У меня есть
своем
идея,
собственном.
Секундочку, буквально секунду, у меня есть идея. Короче, давайте так, вот, чтобы было интересное обсуждение, давайте поднимите руку вот из мастеров, которые сейчас спикеры, ну или просто скажите, кто вот за авторские сеттинги, и тупо за них топят, все, вот им нравятся авторские сеттинги. Сами их делают и прочее. Хорошо, Зергиус, это еще есть такой?
Я тоже более-менее за авторские сеттинги.
Хорошо, кто нас против?
Я как человек, который последние 3 года вожу авторские сеттинги, я категорически против. Это сложно.
Это, блин, хорошо. Это
сложно.
Виталий, take your choice.
Да.
Take your side.
Я против авторских сеттингов.
Вот, нас тут 2-2.
Я могу пояснить. Авторский сеттинг...
Подожди, не надо объяснять, okay, подожди, хорошо. Пока Захт против. Хорошо, я как посерединке такой, на самом деле тут все правильно, я посередине, потому что я и за, и против авторских сеттингов, на самом деле. Давайте мы выслушаем сторону обвиняемого. Вот. Давай, Зергиус, оправдывайся.
Что ты их так любишь? Да. Значит, на самом деле, как бы, самое частое обвинение в сторону авторских сеттингов, которое звучит, это то, что типа вот автору оказалось лень выучить лор известных готовых сеттингов, и вот это он что-то придумывает с головы себе, вот. То есть он просто ленивый, и ему не хочется по-настоящему готовиться к играм. Так вот, на самом деле с точностью до наоборот. Для того, чтобы придумать хороший авторский сеттинг, которым игрокам хочется жить и играть, траты личного времени намного больше, чем на то, чтобы взять, прочитать какое-то готовое приключение, его чуть-чуть модернизировать и запустить его в том сеттинге, про который все знают. Вот. И опять-таки, вторым возражением было то, что игроки могут прочитать в сторонних источниках, в каких-то источниках лора, о том, что происходит в этом мире, и действовать, исходя из того, что они, ну как бы, их герои родились и жили некоторое время в этом мире, и по идее они как бы знают, что там происходит. Здесь же я могу ответить тем, что на самом деле я игрокам рассказываю все, что они должны знать. Ну, то есть все, что они знают, проживая в этом мире, они знают. Если они чего-то хотят уточнить, они у меня спрашивают. И да, конечно, иногда эти лекции о происходящем сеттинге могут там занимать какое-то время, там иногда вплоть до четверти сессии. Но да, это хорошие нарративные моменты, часто игрокам такое нравится. И самое главное, они не знают того, чего они не должны знать. То есть если я им подкладываю, допустим, символ какого-то божества, которое... на самом деле они, по идее, не должны знать. Ну окей, хорошо, я могу создать, я как мастер могу создать такое же божество и в забытых землях. Но, блин, тогда я уже выпадаю из лора забытых земель. А это уже как бы фу-фу-фу. То есть если я уже что-то придумываю, мне лучше это делать в своем собственном сеттинге. Для того, чтобы у игроков не возникало какого-то когнитивного диссонанса.
Давай вот так тезисно. Вот чем вот для тебя вот хороши авторские сеттинги? То есть не оправдание там каких-то возможных китков камней в твою сторону, а в принципе, вот чем они тебе нравятся, вот авторские? Почему тебе нравится придумывать, или, возможно, ты водил по чужому какому-то авторскому же сеттингу? Вот как-то
я вожу по своему авторскому сеттингу. И он хорош, во-первых, тем, что он предполагает, во-первых, как сказать, вот то, что я уже, две вещи, которые я уже говорил. Первое, это то, что она дает возможность вырулить сюжет в абсолютно любую сторону. То есть, если, допустим, в забытых землях написано, что вот чего-то там нет и быть не может, значит, у меня связаны руки. Если это мой сеттинг, то они у меня связаны только здравым смыслом, что не может быть только того, чего не может быть. Это первое. Второе – это то, что игроки действительно не должны знать того, чего они не должны знать. То есть, если у меня лор должен всплывать кусками порционно по ходу повествования, он должен всплывать кусками порционно по ходу повествования. И никак иначе. То есть если игроки должны узнать какой-то кусок лора, они его узнают ровно тогда, когда это нужно.
Понятно. То есть даже если лор не придуман, можно его придумать и порционно выдавать.
На самом деле, как бы, да, некоторые части лора у меня варьируется в зависимости от партии, да. В одном и том же самом месте лор может меняться в зависимости от пачки, от того, что она раньше сделала. И это, кстати, понятно, тоже еще один плюс.
Ну, это уже больше прожилость мира, что ли. Давайте, кто ему скажет, что его идеи не очень? И это все. Давай, там Леша, Виталий, кто там у нас против?
Я могу сказать, что мои идеи...
Давай, Леша, жги, да. Давай, размажь по стенке.
Просто, не, ну мы здесь не на батле, тут как бы каждый автор демиург, да. Почему мои идеи не очень? Потому что, как показала практика, чем дальше в лес, тем толще партизаны, драконы и же всякая ересь. То есть, условно говоря, за полтора года ведения Транскарпатии, допустим, той же, это а-ля славянская, цыганская, мадьярская фэнтези, чем дальше мы двигаемся, тем больше приходится вкладывать усилия в этот мир, и зачастую оно того не стоит. Почему? Потому что я один, скажем так, писатель этого мира, условно говоря, а в итоге мы имеем, допустим, миры, которые уже прописаны, проработаны целой кучей как бы авторов, редакторов и так далее, и тому подобное, которые уже вылизаны, так сказать, обработаны, и им их можно брать и пользоваться. Это намного проще, и мне абсолютно мне не страшно, что игроки что-то там в Толкина почитают и скажут, что вот хоббиты бегают без башмаков или что-то еще произошло. Мы просто всегда договариваемся о том, что если этот хоббит не мог знать этой информации, он ее не знает, и разделяем. И у меня давно нет таких проблем, чтобы игроки использовали что-то такое прям сверх какое-то, сверхважное, чтобы ломало мне игру. Но да, я вожу, как, знаете, абсурд ситуации, я вожу больше половины своих игр сейчас как раз по авторским каким-то мирам, придумкам. Но я против этого, потому что, как правильно сказать?
Потому что задолбался.
Для модуля это классно. Для кампейна ты должен, наверное, на полгода прерывать все долгие кампейны, сесть и дописать этот мир. Потому что каждую неделю я сажусь и на несколько часов погружаюсь в Транскарпатию и генерирую, да, его заново. И это чудовищно сложно. И я два кампейна я логически закончил по этому миру, и слава богу. И третий сейчас продолжается, и вот хотя бы одну группу по авторскому миру, именно в долгую, еще я могу тащить при моем объеме вождения. Если у вас, конечно, одна игра в неделю всего суммарно, то, наверное, можно, ну, там две, окей, как бы я не хочу никого там принижать, но тогда, наверное, да, можно тащить свой авторский мир до бесконечности, генерировать его. По поводу, почему нельзя Forgotten Realms изменять. Можно, нужно. Знаете, если вдруг, вот точно так же, как с ВТМом я вожу, я прочитал двадцатку, мне понравились вот эти моменты по вампирам, я их беру и использую. Мне не понравились какие-то моменты по вампирам, я шатал этих белых волков, я шатал Wizard of the Coast, я всех их крутил на такой-то... Почему? Потому что моя игра, мои правила, ребят. Не бойтесь перепиливать. Если вам нужно, чтобы в Neverwinter или в Waterdeep жили, не знаю, лизардмены, и они были там целым кварталом, или там арабы, и назывались калимшанцы, и жили там целым кварталом, торговали, не знаю, коврами, кальянами и воровали лошадей, да, пожалуйста, пусть так и будет. Собственно, спасибо.
Ну, вот видишь, у человека не возникает проблем с переписью сеттинга, вот, или тем, что игроки могут что-то узнать. Но у нас есть еще один приверженец того, что авторские сеттинги — это прям вот хорошо. Томас, ты у нас там любишь их, давай, скажи свое, что слово.
Но на самом-то деле я тут занимаю твою позицию среднюю, то, что и за, и одновременно не. Как бы за то, что оно как бы прикольно, когда ты сам пишешь сеттинг, придумаешь мир и можешь его использовать, то есть как бы для жанра, если такого сеттинга нет, не существует. Ну или тебе хочется поэкспериментировать, там смешать уже знакомый сеттинг, по сути, его обертку, ну, но запихнуть в другую жанровую тоже в рамку. Например, там из Dark Fantasy в героическое, либо же там наоборот, ту же D&D в какой-нибудь хоррор. И ты придумаешь с нуля как бы собственный сеттинг под это. А не за, потому что, как говорил Лёша только что, это, блядь, очень муторно может быть.
Нет, у вас просто слишком высокие ожидания от сеттингов. Зачем?
Ну, на самом деле, да, можно брать, создавать собственный сеттинг, беря за основу уже, как вот говорил, существующий, то есть меня его направили жанра, либо же беря там исторические фрагменты, либо даже наш реальный мир и просто добавляя в него элементы фэнтези, мистики, ну и других, грубо говоря, сеттингов по кускам. И так сшивая до логического момента, чтобы оно все стыковалось, и вуаля, есть готовый сеттинг под конкретную игру. Но под долгий кампейн или сидел, чтобы оно постоянно удивляло и так далее, то да, это реально очень долгая работа.
Тут эту тему можно перевести в импровизацию снова и рассказать о том, как создавая сеттинги, импровизируя их. Но я не буду этого делать, Глеб, нет, не делай этого.
Кстати, насчет импровизации, некоторые те же сеттинги, которые авторские, и там, например, для тех же модулей можно создавать совместно с игроками.
Да,
если да, те знаю, же механики я, позволяют.
Я бы про это рассказал. Я провоцирую Глеба.
Не надо. Говорят, мало импровизация, и сразу же отбираете у Глеба админку. Да-да-да, просто вырубайте его, гасите его.
Говорите слово импровизация, и я появляюсь в чате. Я появляюсь в чате, знаете.
У меня есть один очень специфический минус моего авторского мира. Мне очень стрёмно забыть самые удачные вещи, потому что я их как бы конспективно записываю, и я вот сейчас уже как бы несколько месяцев не вожу, и некоторые вещи начали выветриваться из головы. И по-хорошему нужно было бы взять какого-то биографа и картографа, действительно засесть на месяц с этими двумя достойными товарищами, и записать это все, зарисовать на бумагу. Тогда это было бы, конечно, здорово и круто, и, возможно, как бы уже оформить это в книгу своих собственных приключений настоящих, как вот иногда бывают в сети хоумбрюшные модули готовые.
Это как бы любой сеттинг, который есть, он когда-то был авторским, вот просто кому-то уделили очень много времени, усилий, а кому-то нет. Вот, но у меня, кстати, вот назрел вопрос. Вот мы говорим об авторских сеттингах, и как бы каждый мастер подразумевает какой-то свой авторский сеттинг. Был ли вот у кого-то опыт вождения чужого авторского сеттинга, то есть какого-то малоизвестного, возможно, поиграли у одного мастера или еще что-то, и решили, блин, это интересный сеттинг, хочу я его поводить. Бывало такое или нет?
Ravenloft считается малоизвестным авторским сеттингом, чи уже нет?
Я о нем слышал, наверное,
у меня
нет.
У вопрос.
Библия.
У меня, в принципе, был локальный опыт. Вот мы как бы с Глебом уже один раз пробовали, ну и с другими мастерами, делать игру между, ну, мастерски между собойчик с переводом нарративных прав. Вот у нас когда-то давно с другим мастером был тоже подобный вариант, и одну из игр по его авторскому сеттингу водил в том числе и я. И это на самом деле было очень интересно. Очень интересно и очень странно, когда у тебя, когда у тебя в пачке играет в качестве игрока автор сеттинга, в котором ты ведешь. Это реально очень, ну, такой очень интересный опыт на самом деле.
Наверное, страшно, да? Так, блин, ничего бы не испортить. Это можно?
Не то чтобы страшно. Дело в том, что это был достаточно комедийный сеттинг, и там достаточно сложно было его испортить так, больше, чем он был испорчен изначально. Угу. То есть он изначально такой очень, ну, не то чтобы анально карнавальный, но достаточно близкий к этому, ну, это по нужно, умолчанию.
Да, чтобы каждый мастер, который на этой игре понимал, чего все хотят, какой-то общий флоу. Тут Дима хотел спросить, и мне еще пишут, что Яков поднимал руку, на этого не видел. Угу. И сейчас я вот Диму. Дима, говори.
А ну я поднимал руку быстро, чтобы искать фу на фразу Равенлофта «маленький неизвестный сеттинг».
Окей, говори.
Но
говори,
если фу. Да, фу.
Молодец.
Вот. Но если мне взяли слово, я два пункта есть, которые я хотел бы сказать. Первое – это то, что вот пока вы обсуждали две крайности, использовать полностью Forgotten Realms, образно выражаясь, или другой сеттинг, прямо затупить в него совсем, или сесть и просто писать полгода свой. Есть же ситуация посередине, есть много книг, есть много материалов по вещам, которые можно использовать. Там 20 лучших таверн, отличный NPC, какой-нибудь город, вот карта, вот данжен, вот религия. Даже не выбирать из готовых книг, а просто есть книги,
конструктор.
Есть такие... Да, есть статьи, в которых можно собрать какие-то интересные вещи. Например, те же самые таверны. Это очень хороший пример. Выдумывать каждую таверну, в которую пришел игроки, ну, тебе тяжело и долго. Взял интересную таверну, да, поставил там набор NPC-шников, набор всего. Это первая вещь, которую я могу
сказать. Вторая такая вещь... чувство, что ты создаешь компьютерную игру, знаешь, такой дженерик. Типа так, набор NPC кинул, таверну кинул, кето кинул, все, пойдет.
Поехали. Да, купил ассетов, да.
Да-да-да.
А второй пункт, который я хотел бы сказать по поводу каста, вернее, использования чужих сеттингов и того, что вот умные люди придумали, была такая фраза преподобная. Я бы хотел сказать, что вы, мастера, должны лучше о себе думать, потому что большинство сеттингов, которые публикуются, они... есть две вещи, на которые могут быть. Или это сеттинги, которые полностью подтверждены маркетингу. Мы об этом можно долго говорить сейчас не будем, но тоже Forgotten Realms. Я много раз говорил, но его страшно просто вести. Завтра новая редакция, и под новую редакцию поменяют весь сеттинг просто потому, что пришел маркетинг и сказал, давайте менять. Вот. А с другой стороны, большинство других сеттингов написаны людьми, которые ничем не круче вас. Это те же самые люди, которые тоже провели 4 игры, образно, 40, 400, и решили написать свой сеттинг. Вот. Мне добавится, что если человек написал книжку по сеттингу, то это прям ой-ой, крутой черт, а мы никто, это не так.
То, что я и говорю, любой сеттинг когда-то был авторский, просто у кого-то хватило силы и времени довести его до ума и выложить, так сказать, или опубликовать в правильном виде, грубо говоря.
Да, вот придут, например, и скажут, что в Forgotten Realms больше не будет такого, что все дроу злые, потому что черные.
Ну, все, и что? Ну, я
бы все
передал. Они пойдут лесом, все умеют.
Спасибо, Леша.
Так, там еще Якоб вроде как вопрос задавал.
На Якоб, секундочку. Ты
хочешь задать вопрос? Подними
руку снова. На секундочку.
Нет, да? Нет, только не Якоб.
На секундочку, по поводу Ravenloft, малоизвестный сеттинг. Фу, принято, но нюанс-то в том, що багато хто, з ким я спілкувався в чатах разнообразних, при слові Ravenloft бачить картинку со страдом, знає, що це де-то, що Баровія равно Ravenloft, і на цьому все заканчивається. І Дмитрій зараз мене, мабуть, поправить.
І я теж можу поправити. Короче говоря, на самом-то деле, если брать Ravenloft, который в пятой редакции, которая сейчас, то это, блядь, не Ravenloft, это дерьмо полное, простите.
Я наоборот, не поправлю, Виталия, подтвержу. Как-то раз я повел модуль людям по Ravenloft, по сеттингу конкретно из второй редакции, адаптированной к пятой, а потом, уже потом, через пару месяцев, видел, что они в каком-то канале это обсуждали, и люди сказали, что, ну Парнас вел... И цитирую, Парнас вел по своему кастомному сеттингу, который как-то основан на Ravenloft. Потому что не думаешь, что Ravenloft тупо вот оборовился.
На самом деле Ravenloft это довольно огромный сеттинг со своим континентом. Просто надо материалы искать либо со старых редакций, либо, ну да, в основном со старых редакций.
Кстати, у нас тут появились вопросики, я думаю, что пора на них ответить. Итак, первый вопрос от Макса. А насколько миры созданы? Что еще раз?
Якову слово дайте, чувак.
Давай дадим. Яков, на тебе слово, говори. Молчит. Я думал, он захочет сказать...
Сорян, там типа накладочка выше. Смотрю, можно Зигу бросить. Я нажал кнопочку.
Все правильно, все. Я тебе мысленно посылаю то же самое.
Благодарю.
Да, давай.
Я в нему.
Все. Так, к вопросам. А насколько миры, созданные с игроками и игра в импровизацию, востребованы? Так, я слышу слово импровизация, сержу себя в руках, даю вам сказать что-то.
Дайте Глебу таблетки.
На самом деле, обычно, если игроки участвуют в построении мира, то это получаются самые интересные игры.
Ну ладно, хорошо, я так и бы скажу. На самом деле... Да, говори.
Если игроки хотят участвовать в построении мира, часто игроки не очень-то хотят участвовать в построении мира.
Естественно, так и есть. Поэтому это, если игроки...
Типа, сделайте мне красиво.
Да, если игроки хотят, чтобы им сделать красиво, ну что ж, мастер берет и делает им красиво. Это Это нормально. Но когда игроки сами участвуют в построении мира, обычно получается интересно всем. И мастеру, и игрокам. Ну, как-то вот так.
У меня зачастую на играх, которые я даже веду чисто вот на импровизации, и об этом знают игроки, и я им говорю, что у вас есть кнопка «Сделать красиво», и вы можете ее воспользоваться. И при любом броске я сделаю вам красиво, так сказать. А на самом деле, еще отвечая на вопрос Максима, я могу сказать, что смотри, по поводу импровизации, востребованы или нет, тут действительно все зависит вот чисто от игроков. По своему опыту я могу сказать, что, к сожалению, может быть, я как-то плохо ищу, но, как по мне, не сильно востребованы, потому что очень многие игроки, думая, что хотят игры в импровизацию и как-то построение сеттинга, сюжета тоже своими силами, то есть передача некоторых нарративных прав, зачастую теряются. Поэтому игрок скорее должен сам как-то к этому прийти через тернистые пути ДНД и прочих других систем, через мастеров, которые вводят только линейный сюжет, например, да, и он хочет чего-то нового, и тогда он приходит и ищет действительно вот мастера, который направленно ведет вот чисто такие вот нарративные игры. Вот, но вот этот вот метод привлечения игроков к созданию мира, истории и прочее, он работает не просто в импровизации или в каком-то вакууме, он действительно работает с другими системами и очень мощный рычаг вовлечения игроков в игровой процесс. Вот так я могу сказать.
Так, но еще... опять-таки можно добавить, что даже относительно пассивных игроков можно время от времени с пользой для развития сюжета, аккуратно тыкать палочкой. То есть вот ты нарративно даешь какие-то вещи, рассказываешь, то есть направляешь их по какому-то рельсу, даешь им ускорение, а потом в какой-то момент ты даешь им стрелочку на этих рельсах. То есть говоришь, вы можете пойти вот туда, сделать вот это, и тогда будут такие-то последствия. Либо вы можете пойти туда-то, сделать вот это, и будут такие-то последствия. Ну, да, и да. Игроки, в принципе, в таком ограниченном варианте, даже самые пассивные, в принципе, как-то выбирают. Иногда в таких ситуациях, даже в самых пассивных игроках, взыгрывает дух противоречия, и они пытаются сделать не так, не те два варианта, которые ты предложил, а свой третий. И тогда, как бы, мой внутренний, так сказать, педагог в этом плане начинает радоваться.
Ну да. И, ну, как ты сказал, конечно, тыкать палочки, это как будто бы игрок мертв, но ну, по сути правильно, да. Есть такое, и действительно игрокам, какой бы там сюжет рельсовый или какой бы там игрок не был пассивный, нужно его вовлекать в процесс игровой. Есть для этого многие инструменты, рычаги. Я даже эту тему записал, я думаю, что мы ее обсудим в следующем тоже вот таком подкасте. Еще вопрос. Был тут тоже от Максима. Это только для фана или на полном серьезе играются полноценные кампейны? Немного вопрос непонятен. На полном серьезе играются здоровые кампейны, которые идут, да, год, два, три. Я знаю, кампейны идут, и ничего в этом плохого нет. Вот давайте поднимите руку, у кого очень длинные кампейны, кто играет долго или вводит. Вот Яков.
Вопрос по сеттингах авторских или вообще вводит кампейны? Потому что кампейны вводят как бы большинство, насколько я понимаю.
Сейчас. Вот Якоб, мадам, давай, говори.
О, да, парни, я вот фигачу кампейн. У меня был один кампейн 2 года, и мы закончили, потому что один из игроков, это Миша, вы его знаете, наверное, Видимир, который, вот, он уехал куда-то там за бугор, блин, в Чехию. Вот. Да, что такое. И вот сейчас у меня второй кампейн, по-моему, тоже приближается ко второму году. Вот, и я крайне доволен. Я был уверен, я бы еще и первый играл столько же с большим удовольствием. Так что это классная тема, и ну, это реально да. Интересно. Круто. Вы с игроками сыгрываетесь, да, извините за тавтологию. Вы с мастером хорошо друг друга понимаете. Вот, это, знаете, уже как маленькая семья получается. Ну, то есть я и ваншотов не цураюсь, но кампейны длительные – это просто бомба, всем рекомендую.
Да, окей. Потому что длинные кампейны приносят очень многого, скажем так, в жизни, я бы сказал, что ли, и сплачивают группу между собой, и вы можете потом играть не только кампейн, но ваншоты, или даже дружить просто в жизни. Но это уже не суть. У нас вот еще поднимают руки люди. Якоб, ты еще хотел что-то добавить или все?
А, да, там по мелочи. Очень классно, если вы играете кампейн со старыми друзьями. Вот это вот я крайне рекомендую, то есть независимо от того, насколько они вообще себя в ДНД, ну да, вот в настолках чувствуют, Вот. Кампейн, ну, то есть кампейн с друзьями – это просто бомба, это вау. То есть это дает вам общее поле интересов дополнительное, вы друг друга прекрасно знаете, дополняете. В общем-то, плюсов масса, а минусов нету. Все, я закончил, спасибо.
Сейчас я еще дам слово тем, кто... Так, по-моему, там ВВК поднимал руку первый. Держи, тебе слово. Сейчас.
Ты ему микро вырубил обратно.
Да, не-не-не, все, я ему включил. Я буду этим заниматься, не мешайте мне. Все, я ему включил микрофон. Говори. ВВК, по-моему. Я не знаю, как тебя зовут в жизни, извини. Я, кажется, помню тебя.
Я поднимал руку, потому что ты задал вопрос по длинным кампейнам, и да, это весело, но вот я лично для себя их всегда ограничиваю количеством сессий. Вот.
Ну, тут, говоришь, разница будет. Подходов. А сейчас почему? Вот еще Максим. Да, почему ты ограничиваешь что себя интересно. В количестве сессий? Да, мне не сильно удобно говорить, я так понимаю.
Да, потому что, исходя из опыта, спустя год хочется новых игроков, хочется чего-то нового.
Нужно новое мясо.
Да, нужно новое мясо. Хочется взять какого-то нового игрока, посмотреть, поработать с ним. Потому что если ты играешь постоянно с одними и теми же, по факту в какой-то момент ты начинаешь зашариваться.
Понятно. Ладно, передам слово дальше. Передам дальше. Тут Максим еще пытался спросить. Прошу, Максим, говорите. Максим Андроник, мы тебя слушаем.
Сейчас слышно меня?
Да, тебя слышно.
О, отлично. Всем привет. Да, я по поводу второго вопроса. Это было дополнение к первому вопросу. Я спрашивал про миры, созданные сороками, и импровизированные миры. И второй вопрос, собственно говоря, относился к этому вопросу. Я не глобально о больших кампейнах спрашивал, а о больших кампейнах для таких вот созданных миров. Потому что у меня был опыт, но мой опыт заключался, это была просто как бы одна ночь, то есть это короткий был модуль, по только что придуманному миру, и это было интересно. Но я не знаю, насколько это интересно на большом отрезке времени.
Я могу сказать...
Подожди секунду.
Да, вот, собственно...
Пока не упустил мысль. Пока не упустил мысль, буквально секунду. Типа, ты просто так показал кампейн на ночь, у меня сразу такая рекламная вставка. Вам скучно на карантине, одиноко. Заказывайте кампейн на ночь, да, типа...
Собственно, вот и Алексей вот вводит год или полтора по своему собственному сеттингу. Я водил около года по своему собственному сеттингу. На самом деле, как бы, ведение по собственному сеттингу ничем не отличается от ведения по книге или по готовому какому-то приключению.
Леша, срочно спорь с ним.
Я имею в виду не авторский сеттинг. Я имею в виду сеттинги, созданные с игроками, и сеттинги, созданные на коленке там в поездке, к примеру. То есть я говорю про это.
Так на самом деле любой авторский сеттинг, он возникает из сеттинга, написанного на коленке. Другое дело, что в одних случаях они дописываются до полноценного авторского сеттинга, а в других случаях это 2-3 игры, и этот сеттинг умирает.
Ага, а что в случае с мирами, которые были созданы непосредственно с игроками? То есть собралась пачка игроков, и Dungeon Master с ними создает какой-то мир. Насколько он жизнеспособен на длительный кампейн?
На самом деле очень жизнеспособен.
Да. Я могу добавить, хотя давай, Леша, ты там
говорил. Зергиус абсолютно прав. Один из самых, наверное, жизнеспособных может быть, если игроки замотивированы, им интересно, и, соответственно, условно говоря, когда вы прописываете на нулевой сессии или там преднулевой правила конкретно этого мира, у нас был модуль на 9 или 10, по-моему, сессий, но учитывайте, что это, в принципе, несколько месяцев получается, то мы создали какой-то такой ледниковый стимпанк мир со своими законами, без огнестрела, но с магией. В общем, очень сложно наворотили, казалось бы, если так, знаешь, коснуться рядом. Но он у нас очень хорошо вписался, и мне было легко его вести. Почему? Потому что мы на этой преднулевой сами решали, по каким законам живет этот мир. и никто, в принципе, особо не выпадал. То есть мы могли себе спокойненько, мне спрашивают, там, допустим, Вика, Леша, а как это у нас работает в мире? Я говорю, как бы ты хотел, чтобы это работало? Он говорит, ну, я хочу, чтобы вот поезда ехали, ездили на такой-нибудь там волшебной руде. Ну, окей, всем норм? Да, всем норм. Окей, у нас поезда гоняют на волшебной руде. Ну, вот это абсолютно комфортно было всем на самом деле.
Есть волшебные рудокопы, которые копают волшебные руды.
И, соответственно, в дополнение к этому получается, что этот сеттинг получается абсолютно уникальным. Ты его не проведешь ни с какой другой пачкой. У других людей будут другие желания, и, соответственно, даже если ты будешь водить что-то похожее, это все равно будет не то же самое. То есть этот сеттинг останется эксклюзивным для тех игроков, с которыми он создавался.
В общем, если подрезюмировать и ответ на твой вопрос, да, очень жизнеспособен, но есть два фактора. Первый фактор – действительно мотивация игроков и мастера, что немаловажное. Во-вторых, наверное, еще очень важно будет, добавлю, это некая опытность мастера и его желание расти дальше, потому что без этого никуда. Вот как-то так. Так, там были еще вопросы у Вани, по-моему, но он почему-то уже опустил руку сейчас. Я тебе дам слово, Ваня, если ты хочешь еще поговорить. Спасибо, Максим, за вопросы. Угу. Да, Вань, себе слушаем. Говори.
Хотел задать вопрос. К примеру, часто приедается что-то в играх, ну, приедается сеттинг, приедается какая-то игра или еще что-то. Вот есть ли какие-то советы, что делать, чтобы игрокам и мастеру как бы не приелся сеттинг или еще что-то? Как бы игра не приелась?
Я уже записал про, короче, тип мотивации играть. Как тему, возможно, в следующем выпуске, так потому что хорошая будет тема разобрать. Но если вкратце, то можно обсудить и это, да, то есть дать ответ на вопрос.
Да, на самом деле это очень-очень глубокий вопрос, который требует действительно отдельной лекции, про которую можно говорить часами.
Хорошо, Ваня, приходи в следующий раз. Но если вкратце, делайте перерыв, отвлекайтесь иногда от этой темы, потому что это, ну, выгорание по факту. Вот. И потом возвращайтесь снова, с новыми силами. Можете делать, например, на месяц-два в длинном кампании.
Да, или делайте там флешбеки, флешфорварды, флешбоки.
Что... Меняйте жанр направленность.
Для того, чтобы отвлечь людей.
Да, в отдельном типа сеттинге можно менять жанр. То есть, ну, нужно постоянно что-то новое преподносить, тогда будет интересно. Это если вкратце очень, но можно еще больше обсудить эту тему потом. Вот. Там еще Дима хотел вопрос задать. Ваня, у тебя все? Или еще что-то еще, может, хочешь спросить?
Да, спасибо, у меня вроде как все. Я обязательно приду, наверное, в следующий раз.
Обязательно приходи, послушаю. Будем ждать тебя. Да, Томас, ты хотел что-то добавить там, извини, я тебя перебил.
Это я опять на микрофон случайно тыкнул.
Понятно. Так, Дима тут машет рукой уже долго. Да, Дим, мы тебя слушаем.
Я просто... Есть такая вещь, когда музыканты где-нибудь на форумах обсуждают, например, там звук гитары, какая гитара лучше, какой усилитель лучше. Всегда кто-нибудь придет в эту тему и скажет одну фразу. Зрителю в зале абсолютно непонятно, на какой гитаре вы играете. И эта же вещь относится к модулям. Мы сейчас обсуждаем как мастера сеттинги. Но я думаю, что все или почти все согласятся, что игроку абсолютно пофиг. Игрок не играет в сеттинг. Игрок играет своего персонажа. Вот. И, то есть, нет, направленность не пофиг. Конечно, если игрок хочет играть там Dark Fantasy, или игрок хочет играть современность, но что это конкретно, и проработан ли сеттинг в такой степени, что мы знаем, как зовут короля, или нет, игроку все равно. Он играет в этом текущем круге, в котором его интересует название таверны, в которую он пришел, гораздо больше, чем политическая система и взаимоотношения между двумя соседними странами. То есть, создание сеттинга – это не необходимость для игры или использование. Создание или использование сеттинга – это не необходимость для игры в настольные ролевые игры. Это просто интересное хобби, которое нравится людям. И некоторым нравится больше, чем даже вести, например.
Понял, ну, Леша, вот Зергиус. Это у вас просто такое хобби.
Так и есть. Я, например, знаю мастера, который лет 20 уже ведет по своему сеттингу, у него там ничего не придумано.
Ну, я могу согласиться со своей вот колокольней и одновременно не согласиться. Потому что, например, ко мне приходили игроки с четкими запросами, что вот они хотят там знать то или иное, чего там не придумано в том же авторском сеттинге. То есть, например, они играют своего персонажа, да? Тут-то мне всплывают вопросы, какая у нас там, не знаю, геополитическая ситуация, какие у нас соседние королевства, я такой, тебе зачем? Ну вот он начинает аргументировать, да, аргументы действительно стоящие, и я начинаю скрипеть мозгами и думать, действительно, что там снаружи.
Ну так правильно, ты на ходу ему скажешь, что происходит, он на ходу, не на ходу.
Но если бы это придумали, сеттинг уже приготовленный, то типа у меня был бы уже ответ готов, например, понимаешь?
Вот. Было бы дольше его найти.
То и не факт, то и не факт.
И то не факт.
Вот ведешь ты, например, ведешь ты, например, в каком-нибудь игру, что он проходит в забытых королевствах в каком-нибудь там Кармире, и вот пойди ты попытайся вспомнить весь этот лор окружающих соседей, что там происходит в окружающих лесах и пустошах.
Спасибо Господу за две вещи. За то, что существует поиск по PDF-файлам, и то, что я не веду по этому сеттингу.
Нет, ну прямо сходу. Ты ж не будешь полчаса искать PDF-файлы.
Дай Диме сказать.
Я просто, чтобы микрофон потом выключить, как не спикер. Я просто предложение на будущее. Формат очень интересный. Мне зашел. Мы могли бы, как мастера, которые собрались, почему в этом формате не придумать сеттинг?
Идея хорошая, я даже запишу.
На тему ответ Зергіуса так сразу сходу. Якщо ти ведеш в Кармірі, знаєш, що ти ведеш в Кармірі і не знайшов попередній, не почитав про Кармір і, желательно, хоча б не ознайомився з тим, що відбувається в Дейлленді, ну, як-то, чувак, ти провтикав етап підготовки, по-моєму.
Ну, понятно, что если ты используешь, если тебя спрашивают какие-то вещи, которые есть в лоре, а если тебя спрашивают какие-то вещи, которые в лоре описаны очень смутно, и ты должен как-то, не выпадая из лора, ответить.
Выдумай их.
Спасибо. Ну,
вот такие дела. То есть получается, что ты все равно должен эти вещи выдумывать. Конечно. Ты все равно этот сеттинг делаешь своим.
Я понял. Короче, я вам скажу просто тезис, игроки и мастера, вы это все поймете. То, что пока не сказано, этого не существует. И можно этими фактами оперировать как угодно. Так, давайте дальше. У нас тут еще вопросы пытаются. Якоб и Ваня подняли руку. Вот сейчас. Якоб, тебе слово. Ты, по-моему, первый поднимал.
Хотел подискутировать на тему того, что как бы игрокам не интересно, в какой сеттинг они играют. Как-то, по-моему, парень, по-моему, сильно обобщил этот момент.
Включай Дмитрия, знаю... да? Все, поехали.
Ну, я как-то... Ну, просто я знаю ребят, которые, наоборот, вот играют ради сеттинга в первую очередь. То есть для них это как бы
важный момент. Да, есть такое.
Вот. Я как бы не совсем понял, откуда такая, как бы сказать, критичность, да, что и категоричность скорее.
Значит, Дима, если хочешь ворваться в этот спор, поднимай руку. Если нет, то я дальше буду. Хочет. Окей, на, держи, давай.
Я не буду спорить, я просто скажу, что это как стандартная вещь. То есть я не говорю, что их нет совсем. Любая вещь. То есть нет людей, которых ты найти. Ну, конечно, есть. Вот. Я говорю, что в среднем и в основном. А так, конечно же, есть люди, которые вот очень хотят играть конкретно по Равенлофту. Я, например. Да, мне это важно, но, ну, или вот архитерики, фаны, вот они любят архитерику и вот только ее. Но, может, это мой опыт такой, но мой опыт такой, таких игроков, ну, пусть 5%.
Ну, почему я вспомнил про Кармир? Потому что один из заказанных сеттингов, по которому я водил, это, собственно, было вот обязательно давайте именно, чтобы это было в Кармире. Ну, окей, хорошо.
Ладно. И у нас тут еще Ваня поднимает руку. Так, Дима, Якоб, я вас пока заглушу. Вот, Ваня, тебе слово.
Да, вот еще интересная тема. Вот на сеттинг авторский или же уже готовый, там же оно еще будет сильно зависеть от системы, наверное, скорее всего. Ну вот, хотелось бы подискутировать. К примеру, если взять систему, я не знаю, насколько она ролевая, но вот мы играли в Фиаско. Кто-то знает, не знает.
Да, знаем такое.
Вот, но там же, насколько я знаю, нету как бы готовых сеттингов. И, ну, если взять Fate, то там вообще рекомендуется создавать его сразу же с игроками. То есть изначально, что каждая ну, все, что игрок скажет, оно примерно записывается в мир. А если брать D&D, то там очень сложно создавать что-то авторское. Ну, как по мне, я очень мало, ну, в это все играл. И вот мне кажется, D&D-шка, она очень-очень тяжела для создания чего-либо своего.
Сейчас очень на тебя налетят, так что готовься.
Не-не-не, сейчас я могу ответить, чтобы никто не налетел. Смотри, разница для меня, допустим. Я не всегда понимаю, зачем люди пытаются из ДНД сделать какой-нибудь киберпанк и прочую хрень. Я, допустим, делал по Транскарпатии World Campaign. По какой причине? Люди, игроки, как клиенты, заказали ДНД конкретно систему. Я вынужден был перепиливать ее под авторский мир. В противном другом случае, играть там по самураям или в киберпанк под ДНД, то нахер оно надо. Есть Савага, есть Гурпса, есть Фейта, есть уйма либо специализированных, как киберпанк или там Легенда Пяти Колец, или же как бы, как это, универсальных систем, как Савага, Фейта, Гурпса или тоже Фиаско. И брать их намного лучше, на мой взгляд, чем перепиливать имеющийся мир. Ну зачем творить искусственные личности, зачем просто геморроиться банально, ребят? Берете конструктор и делаете из него то, что хотите. Ну,
как бы. Вопрос был не в этом. Вопрос был в том, сложнее ли пилить для свои собственные сеттинги для традиционно рельсовых типа D&D, чем для традиционно нарративных типа Фейта. Я считаю, что это примерно одинаково. То есть в любом случае ты должен создать непротиворечивый мир.
Нет, не одинаково. Можно я встряну? Извините, пожалуйста. Ну, пожалуйста,
переделывать извините. Себя сложнее, чем создавать с нуля.
Имхо. Да, да, моё. Согласен. Он там упомянул Fate и прочие системы, которых нет прописано сеттинга четкого, то есть сеттинга независимой системы. Так вот, между сеттинга независимой системой и сеттинга зависимой системой есть две больших разницы. В сеттинга независимых системах есть инструментарий для создания мира, и в них зачастую история, которая крутится на основе этих систем. Вокруг них крутится сеттинг, а не в сеттинге крутится эта история, понял? То есть разница. Так вот, используя этот инструментарий, можешь создать историю, которая будет хорошо идти по этой системе, и сеттинг будет только дополнять. Вот так вот.
Я попробую сразу відповісти Глебу. Если что, перша, по-моему, треть Dungeon Master гайда якраз про написание свого сеттинга.
ДНД там написали, кстати, что на сеттинге независимо, это я согласен.
То, что там, там в ДМГ там в основному фігня, то всі от їхні тузи і все остальне, вони фігово працюють, це вже друге питання. На самом деле там є інструментарій, які вони просто не туди запіхнули, і
він паршивий.
І він паршивий, так. Він паршивий, да, я согласен. Вопрос в тому, що зараз попробую сформувати думку. Дивіться, система в першу чергу, ну, окей, я не знаю, я Фейту не водив, там, можливо, я багато всього не знаю, але мені кажеться, що система в першу чергу створена для того, як конкретний один персонаж буде кидати свої куби при своїх перевірках. Создання міра буде либо підтримувати цю, вписувати, ну, якось використовувати механіку, ваш мір, який ви создасте, в незалежності від системи, яку використаєте, він або буде підтримувати ці механіки, або не підтримувати. Ну, ніхто вам не забороняє їх створювати. От.
Я би сказав, що... Извините,
давай договори. Я на самом деле поддерживаю твою идею, я хотел ее просто дополнить примерами з відеоігр.
Давай, сейчас дополнишь, да.
Ладно, смотри, короче
по
говоря.
По поводу систем, секунду, по поводу систем, вот, то, что, типа, они чисто вот ориентированы на персонажа, и то решение спорной ситуации, да, вот если подрезюмировать, то многие системы, которые сейчас особенно новые, которые пишутся, то есть там та же Фейта, она относительно новая, на самом деле, Савага относительно новая, вот, это то, что звучало сегодня. Я их расцениваю больше как не сколько систему, сколько учебник даже по созданию сеттингов, систем и их использования, чем как вот даже решение где-то спорной ситуации. Даже ту же Фейту я время от времени просто перечитываю мои какие-то аспекты, перелистываю, чтобы напомнить себе, как сделать историю или сеттинг интересным. Вот. И во многом это помогает. Ваня, мы ответили на твои вопросы или нет? Потому что там еще Дмитрий снова рвется.
Да, да.
Хорошо. Томас, дополняй, что ты хотел.
Ну, я, короче говоря, хотел сказать примеры насчет того, что вот ты говорил про универсалки и ДНДки. В принципе, полностью согласен и могу даже дополнить, что ДНД, оно по большей части, они ограничены даже в жанровом плане. Ну, то есть универсальные системы, они как Гаррис мод. То есть у них есть дохрена инструментариев, вы можете по ним делать кучу мини-игр, то есть с разными жанрами, свою игру. Ну, там, все зависит как бы от инструментария. Mm-hmm. А ДНДка, она как Half-Life, то есть игра ориентирована в жанре шутера. То есть из нее можно перепилить и сделать какую-нибудь там, не знаю, CSGO, что, в принципе, произошло. Но вот чтобы ее переделать в какую-нибудь лютую RPG-ху, то это уже, имея именно как раз саму Half-Life, а не как движок Source, то это вам надо искать каких-нибудь очень ярых ребят под названием Arcane Studio и отдавать им это добро. И они полностью переделают игру уже в другую сторону ответвления.
Ну, да, у меня есть еще похожий сравнение, только не в играх, как я говорю, про системы, типа там ДНД, типа это готовый дом, вот, которым ты можешь посидеть, там что-то поделать в нем. Груз — это конструктор, у тебя есть готовые детали для дома, ты можешь делать дом своей мечты. Вот Савага — это готовые стены дома, ты можешь их какие-то как-то сложить. А вот Фейта — это бетон, с которого ты будешь делать дом. Вот как-то так.
Ну, на самом деле, формально та же ДНД, она, во-первых, является многосеттинговой, то есть кроме Forgotten Realms, кроме Ravenloft, кроме Оберона, там еще хватает там все эти миры Саги и Копье, там и так далее, и так далее, и так далее. Кроме того, она все-таки мультижанровая. Кроме героического фэнтези, на ДНД спокойно можно играть лоу фэнтези, на ДНД можно даже есть адаптации к ДНД «Звездных войн». Казалось бы, это очень странно, но тем не менее оно есть.
Ну, опять же, там, вот Дима так говорил, ДНД сеттинга независимый, тут я его поддержу. Просто она достаточно деревянная, я бы так сказал. Вот и все. А что ты уже выстругаешь из куска дерева, это уже чисто твое дело. Дима, давай мы тебе дадим слово, потому что ты уже так долго ждешь нас. Да, давай.
Просто, как ты сказал, что Fate достаточно новая система, так думаю, подождите, а что я уже не играю, я ни разу не играл в Fate, что я уже не играю огромную кучу лет? Думаю, может, я ошибся, пошел проверил. Fate 2003 года, и он базирован на Фадже, который 92 года. То есть, по сравнению с Фейтом, Pathfinder — это новая система.
Pathfinder очень много берет из ДНД. Опять же, если что-то заморачиваться...
Не система.
Не, я просто потому, что Фейт 20 лет. Все, что я хотел сказать, просто это такая мелочь.
Смотри, Фейту как идеи 20 лет, но вот именно тот Фейт, который мы знаем сейчас...
Первая редакция Фейта издания 20 лет назад.
Ну да, 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 да.
А Фадж, 90-х годов, я просто помню Фадж. В свое время три системы было в русскоязычном, скажем так. Вот реально было три системы в русскоязычном НРИ. ДНД, ГУРПС и Фадж. То есть это настолько давно. И больше не было ничего. Я хотел сказать, когда затронули, то есть да, ДНД, это не система сеттинг, но я при этом тут можно дискутировать, а можно ли по ДНД играть вот остальные вещи, ну, которые можно ли по ДНД, не меняя ДНД, остальные вещи, о которых говорили. Потому что все Ravenloft, треть книги — это изменение системы правил. Бёсрайт, половина книги — изменения системы правил. То есть, несмотря на то, что под вторую редакцию ДНД было много сеттингов, все эти сеттинги существенно меняли или дополняли правила ДНД. То есть тут уже вопрос, все еще ли это ДНД? Это тоже другой вопрос.
Фейта — это вся книга про изменение правил Фейты.
Вот почему бы и нет? В том же Dungeon Master Guide есть таблица огнестрела. Причем включая как бы футуристические всякие вещи.
Нет, я полностью за то, что правило – это не догма, да, я как я говорю, это не правило, это рекомендация. Я просто что тоже вопрос, как это обсуждать, да, то есть если мы поменяли 90% ДНД, все ли еще это ДНД, например, да, то есть, ну, вот такого
так
вопроса.
Мы, я прошу прощения, наверное, странно немножко, но мы уже сейчас съезжаем в стезю другую. Я не против, но, во-первых, мы уже 2 часа общаемся, во-вторых, мы общались в рейз-сеттинге, так не пришли к какому-то консенсусу, давайте мы к этой теме вернемся. Как вам такое? А по поводу сеттингостроения, хаков и прочего, не сеттингостроения, системы строение хаков. Я думаю, я эту тему тоже записаю, мы ее обязательно поднимем. Вот. Согласны со мной, что мы сейчас сильно не съезжали уже?
Наверное, да. Я думаю, что мы можем спокойно на сегодня закруглиться, потому что ответ именно конкретно по авторским сеттингам, я думаю, мы дали.
И какой он? Потому что я уже потерялся.
И самурай я почти уже доказал.
Сам за тебя, и все зависит от мастера.
Ну, как, на самом деле, я вам так проспойлерю наперед. Большинство тем, которые мы будем поднимать, будут заканчиваться именно на этом. Все типа завязано на игроках и мастере. Чем вам больше нравится, то оно и так и будет. Вот, Дима еще
все правильно. Это процесс — это жизнь, результат — это смерть.
Да, Дим,
у меня
Дим, давай.
Как какой-то веки вопрос. Если тут игроки есть, вот именно не мастера, а игроки. Если может, у меня вопрос. А с чего, вот на какой проработанности сеттинга вы, игроки, ждете от мастера?
Было бы интересно слышать, действительно. Просто...
Я думаю, это питання варто перевести в коментарі і обсудити в чаті корчми, а не що ми фізично не дамо можливості висказатися, грубо говоря, нормально, ну, там, N ігроків, які будуть адекватною виборкою по цьому питанню. Занадто воно уж об'ємне в такому случаї. А по поводу того, що по ДНД є Зв'язні Війни і все остальне, тут якби ми це обсудили ще час назад, і Глеб правильно сказав, що можна пасатіжами забивати гвозді. А зачем це робити?
Ну да. Собственно, ответ по сеттингом авторским и как бы уже готовым, добро ли это зло, как всегда, не можно это делить на добро или зло, потому что это всего лишь градации серого или белого, неважно, цвета. И на самом деле я считаю, вот лично вот мое маленькое мнение, я так остался посередине, его не высказал, так что я думаю, что пора высказать, что авторские сеттинги — это хорошо. Почему? Потому что они позволяют каждому мастеру быть демиургом своего мира, они позволяют творить, и как и любой другой сеттинг был авторским когда-либо и был выпущен, поэтому это не есть плохо, нельзя это порицать, наоборот, нужно мастера поддерживать. Но это плохо, когда мастер и игроки на свой сеттинг на самом деле забивают, и тогда сеттинг превращается в скучную кашу фактов. Вот и все. Поэтому даже среди нас есть и мастера, и игроки, поэтому, пожалуйста, если придумаете свой собственный вот сеттинг, вот развивайте его, и, может быть, когда-то я или Леша будем водить по вашему сеттингу в книге, изданному или даже написанному где-то, нам это понравится. И очень будет круто, на самом деле, потому что чем больше нас, тем больше миров. Вот я как так подрезюмирую. Вот. Собственно, если что-то есть кому добавить, спросить что-то еще, пожалуйста, не стесняйтесь.
Я, наверное, попрощаюсь и пойду.
Ну, мы уже будем заканчивать, я уже подвожу, да, к концу, к это все дело. Да,
собственно, спасибо тем, кто были с нами. Неожиданно люди пришли, мы думали, здесь соберемся вчетвером-впятером поболтать чисто о своих делах. Mm-hmm. В общем, надеюсь, что... Напоминаю, что у нас было... До карантина даже такие сбеговыська мастеров Киева тоже было прикольно. Надеюсь, что когда-нибудь мы возобновим эту практику. Ну, а пока будем в тестовом режиме, пока мы на карантине сидим, такие слушать, собираться, болталки. Все, всем хорошего вечера. В общем, как всегда, Харальд Грим, маловедомый мариупольский якудза, завжди з вами. Тих любит, Украина переможет.
Кстати, пока мы не разбежались, есть хороший вопрос. Как большинству народа удобнее голосовыми чатами, лекциями здесь, в телеге, или в Дискорде?
Ну, я думаю, что этот вопрос лучше написать будет отдельно.
В чат. Опять же в чат.
Сейчас... В общем, да, я думаю, что напишу эти все вопросы просто в чат. Вот. Подрезюмировать, уже подрезюмировал, собственно, тему, поэтому давайте, наверное, сюда прощаться. Вот. Будет большая просьба к игрокам и к мастерам, которые сегодня слушали, короче, всем слушателям и мастерам, которые сегодня вот говорили. Напишите, пожалуйста, в чатике или в комментариях под постом, который был анонсом. Понравилось, не понравилось, предложение тем, вопросы. В общем, чем больше движняка мы сейчас создадим, тем больше будет видно, что тем, кто присутствует, интересно, они хотят продолжение банкета, так сказать, и мы будем стараться проводить такие вот вечера почаще. И мне кажется, это интересно. Вот, собственно, как-то так. Как-то так. Кто-то еще может что-то сказать? Прошу, к микрофону, так сказать.
У мене тут немного взривається все за окном, хтось почав пускати салюти, але я хочу сказати всім, хто був, дякую і попрощатися.
Да, ладно, тогда всім спасибо. Вот.
Да, всім спасибо большое за присутствие.
Да, спасибо, що задавали вопросы, що була активність, це було реально інтересно, бо так 2 часа як секундой пролетело. Поэтому все, жду вас в комментариях, готов на все ответить, готов поддержать и так далее. Короче, всех целую, всем пока. До скорых встреч.
Счастливо.